Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с композитором Иваном Вишневским.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. В числе евангельских притч, притча о сеятеле имеет особое значение. Распространение Слова Божьего в этой притче уподоблено труду обычного сеятеля. Впрочем, в большинстве евангельских притч Христос использует образы из самой обыденной жизни, которые понятны для слушающих Слово Божие, что в наши дни, что 2000 лет назад. Правда, в евангельском контексте той или иной притчи в обыденные образы или обстоятельства привносится новый смысл, благодаря чему сам Господь указывает слушающим Его, что необходимо для спасения, или какие обстоятельства спасению способствуют. Так в притче о сеятеле характерной деталью является то, что семя сеется не мерою, без расчета, с максимальной щедростью, почему и падает в самых разных местах. Иное упало при дороге и было потоптано, а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между тернием, и выросла терния и заглушила его. А иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод. С точки зрения обыденной, это не вполне разумно. Зачем же бросать семена не только в заранее подготовленную почву, но и на камень, и при дороге, и в тернии? Но это с точки зрения обычной. Семя же Слова Божьего даруется всем людям, и тем, кто готов его воспринять, и тем, кто по разным причинам рано или поздно отвращается от исполнения воли Божией. Вот что значит притча сия, говорит Господь. Семя есть Слово Божие, а упавшее при пути — это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Заметим, что всем дает Господь возможность воспринять спасение. Везде Господь старается действовать к духовному благу человека — и на каменистых местах, и в тернии, и при дороге. Только в собственном смысле тем или иным благоприятным или, напротив, тернистым и каменистым местом является сердце человека, той самой почвой, на которой может завянуть, а может возрасти плод христианской веры. Как это и в каком качестве в нашем сердце происходит, зависит не только от Бога, но и от нашего выбора.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Иван Вишневский. Иван Сергеевич Вишневский, сотрудник радио «Благовещение». Он присоединился к нашему коллективу не так давно, но надо сказать, что он профессиональный журналист, член Союза журналистов, ну и Союза композиторов России. И кроме того, что он уже многие годы на различных радиостанциях ведет программы, сейчас вот на «Благовещении», он также является автором целого ряда замечательных произведений, о чем я узнал не столь давно, но это не уровень любительства. У нас часто приходят барды. Ну, бард – это человек, поющий под гитару, там на 5 аккордов. Но Иван Вишневский – профессионал. Он пишет в разных жанрах, пишет и симфоническую музыку, пишет и хоровую музыку. В общем-то, на мой взгляд, мы очень мало знаем сегодня о тех людях, которые этим занимаются. Но прежде чем поговорить о том, как он пришел в музыкальное творчество, в серьезные жанры этого творчества, я бы хотел его поприветствовать. Добрый день, Иван.
Добрый день, Евгений.
И задать вопрос, что подтолкнуло тебя профессионально заниматься музыкой? Вот когда я смотрел твою биографию, обратил внимание, что ты довольно поздно пришел в музыку, в 17 лет. Ведь очень часто люди начинают заниматься, там, играть на скрипке там, в 5-6 лет, фортепиано тоже осваивают очень рано. Ну, мы помним Моцарта, как рано он начал заниматься и профессионально писать. Вот некоторые эти произведения, по сути дела, опыты какие-то, экзерсисы музыкальные, они до сих пор исполняются на различных концертах, по сути дела, произведения, написанные ребенком. И сложно ли было войти в этот мир профессиональной музыки?
Ой, страшно сложно, Евгений. Просто я до сих пор вспоминаю об этом, с тех пор, как я первые попытки предпринял войти в этот мир. Почти 35 лет прошло, мне сейчас больше 50. Я до сих пор вспоминаю это с каким-то смешанным чувством восхищения и ужаса. Конечно, в такое время, в таком возрасте музыкантами в принципе не становятся. Поэтому Георгий Васильевич Свиридов, ставший моим одним из основных учителей в музыке и в жизни, бывший моим старшим другом, он говорил, что Иван Сергеевич, он был со мной на «вы», несмотря на разницу в возрасте в 45 лет, всегда на «вы», подчеркнуто так. «Иван Сергеевич, вы столкнулись с чудом, вы должны понимать, что это было чудо». Ну, плюс 20 часов занятий в день. И замечательные педагоги. Дело в том, что музыкой я стал заниматься просто по необоримой любви. Ничего больше не было, просто любовь. Я понял, что если я не стану музыкантом, я буду очень несчастным человеком. Ведь помнишь, Жень, советское радио. Можно было вот просто так среди дня услышать, скажем, испанское каприччо римского Корсакова или того же Георгия Васильевича Свиридова.
Классика звучала все-таки.
Да, 6 часов в день на первой программе всесоюзного радио, это я могу отвечать, потому что потом уже работал на этой самой первой
сейчас
программе.
Сейчас звучит в большей степени попса, к сожалению, и не звучит хорошей классической музыки. Или она звучит как-то странно, там по ночам, 2-3 часа ночи, иногда не спится, включаешь, бабах, радио России передает симфонию какую-нибудь или сонату.
Ну, Орфей сейчас, к сожалению, совсем не передает русской музыке, практически не передает. А тогда была другая эфирная политика, и просто я, подросток, мог много слышать композиторов, которые потом стали моими любимейшими. И вот так вот полюбил, и не мог без этого жить совсем. Это, наверное, сравнимо с какой-то сумасшедшей влюбленностью в девушку в этом возрасте. Но у меня вот такой главной влюбленностью, которая переросла в основную любовь, а потом и в брак, стала музыка. Ну, а заниматься пришлось много, и опять-таки бы ничего не получилось. Тут не усидчивость бы не помогла, не вот эта самая любовь, если бы не какие-то совершенно феноменальные педагоги старой формации. У нас ведь великая музыкальная школа.
Я хотел бы, чтобы мы чуть позже поговорили о твоих учителях и классиках, и тех, кто непосредственно с тобой занимались. Но я бы хотел, чтобы все-таки, ну, сколько ни говори мед-мед, во рту слаще не станет, чтобы прозвучало одно твое произведение. Это фортепианная соната, соната номер 2 в исполнении Екатерины Державиной. Thank you.
Это был финал второй фортепианной сонаты, и она каким-то образом эта музыка успела вскочить на подножку уходящего поезда музыкальной культуры, и в 95-м году я за это сочинение получил вторую премию на конкурсе «Еврорадио» в Братиславе. Правда, тогда средства массовой информации об этом не сообщали. Сейчас можно и сообщить.
Ну вот то, что происходило в советские годы, мы очень любим там посмеиваться вот над «Лебединое озеро», которое ассоциируется у многих с попыткой путча неудавшегося. Ну и уже как бы перенесся некий иронизм, некое ироническое отношение вообще к тому, что происходило в советские годы, когда все-таки появлялись серьезные произведения и на радио, и на телевидении, и достаточно часто они появлялись. И великолепные диски выходили, в том числе и духовной музыки, и западной духовной музыки, и Бартнянский, и Архипов, и Львов, и так далее. Это подвиг, который был совершен сотрудниками фирмы «Мелодия». Об этом сейчас никто не говорит. Вообще, может быть, мы передачу об этом со временем запишем, потому что 60-е, 70-е, 80-е, конец советской власти, это, по сути дела, открытие людям.
Да почти половина советской власти эта музыка была открыта. С начала 60-х.
Великолепные диски, великолепные хор, записи, да.
Александр Свешников, Александр Васильевич, гениальный дирижер, осуществил записи русской духовной музыки на русском языке, и это свободно распространялось и звучало на всесоюзном радио.
Органная музыка, великолепные записи, хоры, которые специально вот для «Мелодии» подготавливали, разучивали духовную музыку великих гениев человечества. Это целые проекты были. И стоило это там рубль 25, рубль 45 стоил диск классической музыки. Несколько подороже стоили диски, которые выходили в странах соцлагеря, там Польша, Венгрия, Чехословакия. Но тоже нам открывали там и Бокстехуды, и Телеман, и Бах, и Гендель, и Моцарт. Великолепные записи.
Ну и свои, слава богу, отечественные композиторы тоже. У меня были, например, диски с любимыми мной романсами и песнями Георгия Свиридова.
Да, Свиридова же тоже выпускались записи.
Конечно, то есть и современная классическая музыка тоже находила своего, прямо так скажем, слушателя, да еще какого. В магазинах «Мелодия» на Неглинной, на Садово-Триумфальной, в отделе в ГУМе очереди стояли. Вот нынешняя молодежь, наверное, это представить себе не может. Выходит диск, Евгений Светланов исполняет сочинение Мариса Равеля. Вам сейчас... Простите, дорогие молодые, большинству из вас это ничего не говорит.
Ни Светланов, ни Равель. Да. Ну, может быть, «Болеро» кто-то вспомнит там, потому что иногда это звучит.
Очереди, очереди такие, знаете, змеей, кольцами. Все это было. И я, ты знаешь, Евгений, был очень счастливым человеком в начале своей музыкальной деятельности. Я, благодаря удивительным учителям, смог стать музыкантом. Ну, то есть, у меня не было музыкальной школы. А дальше я фактически догнал своих ровесников. Вот так вот бывает. Назову здесь имя Владимира Викторовича Кирюшина. Он преподавал сольфеджио в музыкальной школе имени Дунаевского на Соколе и одновременно работал в музыкальном училище имени Октябрьской революции. Сейчас это музыкальный институт имени Шнитке. У нас все, что было институтами, стало академиями, а все, что было училищами, стало институтами. И он меня послушал и поразился не таланту никакому, и не мастерству, потому что талант тогда за многолетними наслоениями музыкального невежества вообще никакой разглядеть было нельзя. Так сказать, никакого мастерства не было близко. В принципе, он поразился вот именно этому упорству и поддержал. Он стал со мной заниматься. Он сам со мной занимался часами, а я занимался десятками часов. И я поступил в музыкальное училище почти со своими ровесниками в 78-м году. То есть мне было 17 лет, я не настолько безнадежно отстал. Это, конечно, было чудо. Я был слабее всех своих однокашников по группе музыкального училища, притом слабее значительно, но подтягивался, подтягивался. Уже училище 4 года я кончил прилично, не худшим, скажем так. А вот институт уже Гнесинский, ныне он называется Российская академия музыки, даже и с красным дипломом. А тут перспективы открывались совершенно феноменальные. Притом даже просто житейские, бытовые. Ведь тогда за академическую музыку, симфоническую, камерную, хоровую платили деньги. Деньги очень неплохие. Я в 91-м году, помню, в сберкассе за свои сочинения, когда особых реформ еще никаких не было, советскими рублями, получил около 13 тысяч рублей. То есть это была огромная сумма.
Автомобиль можно было приобрести.
Да, да. Для молодого человека это была огромная сумма, и казалось, что все так и будет. Музыка исполнялась. Мои сочинения Георгий Свиридов в 90-м году включил в программу фестиваля отечественной хоровой музыки. Диплом в институте прошел с триумфом. Гитарная музыка звучала даже и в Европе. С моей музыкой победил Харьковский квартет гитаристов в Мюнхене, в Баварии. И такое было. Но потом ничего не стало.
Я хотел бы сказать, что Иван Вишневский воздал должное и песенному жанру. И я бы хотел, чтобы одна песня прозвучала. Называется она «Мосты над Ригой» на слова Михаила Павлова, московского поэта. А исполнит ее Юлиан.
Мосты над Ригой, как кресты. Мосты над Ригой, собор Юрмала, холсты, холсты, музей книги. А я вожу тебя Москвой, стихи читаю, воздушный замок строю свой, не понимая, что ты уйдешь, смутившись пусто, оставив радугу и дождь, и ливень грусти.
Иван, собственно, эта песня была в 92-м году написана и записана. Уже заканчивался, по сути дела, закончился Советский Союз. Пришли новые времена, мир Чистогана, мир шоу-бизнеса. Юлиан тоже, кстати, из-за этого пострадал. Одно время с ним работал крупный продюсерский центр, он там с разными известными исполнителями сотрудничал, поэтами, композиторами. Потом как-то его стало меньше и меньше, сейчас он вообще исчез со всех экранов, как и многие другие замечательные исполнители.
Мы с ним недавно говорили.
Живы-здоровы, ну просто вот выступают там с концертами, ездят по городам да весям, но они отсечены от большого экрана, от центральных телеканалов. Так же, как и целые жанры, целые направления искусства, хоровая музыка, духовная музыка, симфоническая музыка. Ну, на канале «Культура» иногда что-то звучит, тоже очень дозированно, надо сказать. Этот канал ведет свою программную политику.
Да. Но там вообще русскую музыку не любят, как и на «Орфее». Редко что.
Я тоже хотел бы это немножко опережаешь мой вопрос. Все-таки чувствуются русские мотивы в твоей музыке, даже вот по этим двум произведениям это видно, и «Мусоргский», там картинки с выставки мне как-то сразу вспомнились, в «Сонате», которая звучала, и «Римский-Корсаков», и «Бородин». Вот эти композиторы, в какой степени они для тебя важны, как они на тебя повлияли, влияют ли сейчас, И вот та система, которая сложилась сегодня, ну, бичуем мы советскую власть проклятую, но ведь при проклятой советской власти классическая музыка, она была доступна для народа. А сейчас я не знаю, кто делает эти записи, как это происходит, на какие деньги, какие тиражи, наверняка какие-то совершенно маленькие исполнители, авторы, как они находят средства. Это же крайне тяжело. По сути, все это брошено на самотек, нет? Я не ошибаюсь?
Да не то, что на самотек, а скорее даже уничтожается. Ситуация трагическая достаточно здесь, и вообще чудо, что кто-то жив, кто-то может даже в студии отвечать на вопросы, потому что лично я не знаю, как пережил. 90-е, не потому, что в 90-е было настолько хуже, чем сейчас, сейчас тоже не сладко, но просто в 90-е еще никто не привык, и я тоже.
Кто... И моральная тому, была какая-то атмосфера быть, да, в да. нове вот это вот, а сейчас мы вроде да. уже и обжились.
Да, да, ничего лучше сейчас не стало, так же убивают людей на улицах, как начали в 90-х, так же наплевательски относятся к великой мировой культуре, в том числе музыкальной, так же власть... выделяет какие-то смешные, непредставимо оскорбительные копейки на даже не развитие, а хоть какое-то поддержание музыкальной культуры. Но сейчас мы уже привыкли и ничего не ждем. И, соответственно, люди, которые хотят добра нашей отечественной музыкальной культуре, как-то самоорганизовались и что-то делают друг для друга. Но если вернуться в те годы, то и тогда мы не переставали, в общем-то, сочинять. Мой большой друг, композитор Владимир Борисович Довгань в 93-м году сочинил, я считаю, великую симфонию «Михаил Черниговский». Казалось бы, сюжет абсолютно исторический, притом очень далекий сюжет времен Батыева нашествия, но там речь идет о князе Святом Благоверном, который отказался по языческому обычаю в Орде удостоиться аудиенции.
Он претерпел за это, принял мученический венец.
Да, да, вместе со своим дружинником Федором. Их храм, кстати, есть в Москве. И очень многие композиторы тогда, сочиняя музыку порой из каких-то прежних эпох, тем не менее говорили о современности. В моем кругу, конечно, эту новую современность не принял никто. Не принял ее и я. Песни вот с тем же Юлианом я сочинял, признаться, ради заработка. Я думал, что на этом можно как-то выжить, потому что моя зарплата на всесоюзном радио тогда составляла $12 в пересчете на вот эту твердую валюту. То есть это не то, что выжить, это день прожить нельзя было на такие деньги. Но из этого ничего не получилось, а академическая музыка, тем не менее, сочинялась, и вот тогда я познакомился с замечательным поэтом Вячеславом Казакевичем. Он сейчас в Японии, он не вынес тех мук и унижений, которые выпадают на долю честного художника в современной России, и, будучи хорошим японистом, он уехал преподавать русский язык в университет Осаки.
Мне кажется, в Японии в сегодняшней и в старой Японии больше интереса к русской культуре, чем у наших чиновников, у топ-менеджеров телевизионных каналов, у тех, кто культурой сегодня руководят, не так ли? Там же Достоевского-то, когда вышло фридлендеровское издание, 30-томник, академическое издание, японцы сделали 2 перевода всех этих 30 томов. Это непредставимо. Такое уважение к нам, к нашей литературе и к нашей музыке, к нашим музыкантам, многие из которых там укоренились в стране восходящего солнца.
Один мой знакомый подсчитал, Евгений, что на государственном радио Франции русской классической музыки, тех же любимых мной Римского, Бородина, Мусоргского, Прокофьева, Шостаковича, Свиридова, звучит больше, чем в России. Это оскорбительный для наших СМИ парадокс, но это правда. Кстати, я думаю, что ответ на твой вопрос, как я отношусь к классическим русским композиторам, членам могучей кучки, и не только, и последующих эпох, я думаю, даст сама музыка, которая, может быть, сейчас прозвучит, понятно, как я к ним отношусь.
И которая продолжает эту традицию.
Надеюсь, что да. И я ничего стыдного в этом не вижу, потому что не продолжать традицию как? Сочинять какие-то звуковые кляксы? Я так не хочу. Я хочу сочинять внятную мелодию, внятную гармонию, внятный ритм. Все это я хочу, чтобы было национальным, русским в широком плане, потому что во мне смешались южно-русские ветви и северо-русские, мать моя, из Украины. И я хочу, чтобы за всем этим стоял смысл, нравственный смысл. так мы старались работать с поэтом Вячеславом Казакевичем.
Когда писали вот эту замечательную тамбовскую песню, да, которая связана, конечно, все помнят, тамбовское восстание крестьянства против большевиков, и достаточно острое произведение получилось, но сейчас сами услышите, за роялем Владимир Довгань, а поет Инга Бернацкая.
Oh.
несколько слов про это произведение. Сможешь сказать, какая реакция слушателей-то была? Ведь песня и сейчас звучит достаточно остро, и тогда, наверное, она воспринималась как весьма острое произведение.
Ну, могу сказать. Дело в том, что это сочинение только в 2011 году прозвучало на широкой публике, относительно широкой. Совсем широкая публика для нас сейчас перекрыта. Но до этого я показывал это сочинение в кругу своих знакомых, и там, где люди исповедовали либеральные взгляды, они были в ужасе, они были в шоке. То есть им казалось, что я сочинил чуть ли не фашистское какое-то произведение. Ну, то есть выражение любви к собственному народу в некоторых кругах воспринимается как что-то недопустимое.
Нечто реакционное. Реакционное, да. Это у нас ругательное слово,
да,
ругательное,
да,
определение. Он реакционер, но любит Россию.
Да,
сволочь. Гоните его, да, пинками.
Ведь так модно ее, как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтожения. Эти бессмертные слова абсолютно применимы к нынешним либералам спустя вот уже почти два века. А Георгий Васильевич Свиридов, которому я показал это сочинение сразу, как сочинил в 92-м году, наоборот, он иногда приходил в буйный восторг, и это как раз был тот случай, когда он просто вот с этой партитурой несколько дней просто ходил, как с любимым младенцем, рассказывал про нее, показывал, сам садился за рояль, играл. Трудно было, кстати, потом найти певцов, потому что как только люди натыкались
на некоторые строчки,
да, обороты, то певцам сразу становилось страшно, и они не хотели
в этом участвовать, да, участвовать в сомнительном предприятии.
Да, да. Ну, в результате, вот, тем не менее, все состоялось, а реакция была хорошая, и даже как-то вот меня очень похвалил председатель нашего союза композиторов Олег Борисович Галахов, именно вот когда это сочинение выделил, когда был мой авторский концерт в 2011 году. Ну, так что жизнь дана, но еще совсем коротенькая, поэтому о такой глобальной реакции судить рано.
Прежде чем поставить следующее произведение, называется эта вещь «Присуха» из цикла «Ладные песни», слова народные, исполнит Владимирский хор «Распев». Я бы хотел, чтобы ты несколько слов сказал про этот хор. Ты давно с этими людьми сотрудничаешь, даже диск у тебя вышел, на котором записи хора «Распев». Что это за коллектив и какая судьба сегодня постигает хоровые коллективы? Ну, я не беру Москву, там Санкт-Петербург, там, наверное, ситуация несколько лучше, потому что можно найти спонсоров, все крупные нефтяные компании, они в нашей столице, можно там в «Газпром» обратиться и так далее, Министерство культуры. А вот в провинциальных городах-то, в областных, там, в районных, какая судьба сегодня? Ведь когда-то хоры были очень распространены, и записи выходили в большом количестве, и в регионах все это существовало. Что сегодня происходит? И про Владимирский хор «Распев», просьба моя сказать несколько слов.
Ой, ну это подвижники, замечательные люди, я их обожаю. Руководит ими профессор, заслуженный деятель искусств России Наталья Александровна Колесникова, человек с очень мощным характером, при том как в таких нежных излияниях, так и в суровости, надо сказать, которая иногда нужна для работы с хором. Она достигает очень больших художественных результатов, располагая, естественно, очень малыми как материальными средствами, так, честно говоря, и голосами. Ну, потому что во Владимире очень хорошо с поющими девушками, женские голоса прекрасные, сопрано, альты, а вот мужчин найти трудно, и с каждым годом все сложнее и сложнее, которые приходили бы в хор. У него как-то получается воспитывать смену. Хор ведь существует уже больше 20 лет, и он за рубежом завоевывал первые премии на крупнейших хоровых смотрах, провинциальный хор. Вообще, к сожалению, у нас так плохо поставлено дело с информацией о музыке русской вообще и о хоровом деле в частности, что вот даже Евгений Данилов, опытный телерадиодеятель, да, сам музыкант-поэт, вот ты, Евгений, все-таки здесь несколько, ну, не то что заблуждаешься, но выдаешь, может быть, желаемое за действительное по поводу столиц, например. Да нет ничего хорошего.
Недалеко,
да,
от этого.
Ну, господи, да? Какие спонсоры? Ни один спонсор никогда ни в какой хор ни копейки не вложит.
Все... Но Георгий все-таки нашел вот на свой московский пасхальный фестиваль средства, какие-то очень крупные фирмы дали, там раз,
да,
вот
дело,
это происходит.
Я почти...
Пиарится активно, конечно, в основном его коллектив, это понятно, но попутно и хоры, там, Минина и другие.
Я могу рассказать, как это происходит. Дело в том, что я, по-моему, трижды участник вот как раз московского пасхального фестиваля, председателем которого является Валерий Гергиев. У меня пели хоры и не только из России, но и зарубежные на этом пасхальном фестивале. Ну, им просто оплачивают дорогу, и все.
Гонораров никаких, огромных.
Совершенно. Не то, что огромных, а просто никаких. Спасибо, хоть так люди могут показать себя, если шибко повезет, могут часа в два ночи по культуре показать отрывочек трехминутный об их выступлении.
А вот я сейчас подумал, ведь действительно, кроме Рождества и Пасхи, двух великих праздников, ну и вот этого вот фестиваля, ну, собственно, ничего больше-то и нет из каких-то хоровых произведений. Я, честно говоря, смутно помню, что что-то я видел за последние годы просто на том же культурном канале.
Канал ТВ-центр года два назад затеял, правда, в час ночи, но и на том спасибо, именно такую часовую передачу о хоровом деле. Огромное им спасибо, она продержалась где-то полгода, я всегда ее смотрел, ну, а потом ее прихлопнули. Очень жаль, потому что на самом деле, хотя денег сейчас за хоровую деятельность никому и никогда не платят практически, притом не только у нас, вот у меня поют украинский хор, притом гениальный, хор из Киева. Там то же самое. Бьются по министерствам, пытаются получить хоть какой-то статус. И, как ни странно, здесь в провинции порой бывает даже легче. Я в Москве сейчас не могу назвать выдающихся хоров, кроме на наших глазах хора Храма Христа Спасителя, который становится таковым, именно выдающимся, потому что туда пришел замечательный дирижер Илья Борисович Толкачев и ключарь Храма Христа Спасителя, отец Михаил Рязанцев, сам очень любит русскую хоровую музыку, и вот в таком каком-то совместном стремлении к совершенству у них многое стало получаться. А так, хоров высокого уровня я что-то в Москве не могу припомнить, ну так, чтобы вот совсем хорошо. А в провинции как раз есть. Это, может быть, даже объяснимо такой ситуации, что местные власти иногда, как это, допустим, происходит в Саратове, ну, частично и во Владимире, в Тамбове, они гордятся тем, что у нас есть хоровой коллектив, а в столице почему-то этим не гордятся. Во всяком случае, во Владимире хористам зарплату платят, пусть какую-то копеечную, но люди все-таки ходят петь в хор за зарплату, и это уже, так сказать, отрадно. То есть провинция не совсем такая уж прямо вся вымирающая, особенно на духовном поле. Впрочем, судить нашим слушателям, может быть, они послушают, сами сделают вывод.
Да, пусть прозвучит твое произведение «Присуха» из цикла «Ладные песни» в исполнении Владимирского хора «Распев».
Thank you.
Иван, ну вот следующее произведение, оно, если я не скажу, как оно делалось, наверное, может быть, многие наши радиослушатели даже бы и не догадались о стилистике, о технологии, об алгоритме работы над этим произведением. Тем не менее, вот сейчас должна прозвучать оркестровая пьеса «Казаки идут». Это по Гоголю, большое произведение, наброски драмы из украинской истории. Но здесь какая-то своя технология была применена, то есть оркестровые записи, которые с использованием современных методов работы со звуком ты просто как бы дорабатывал, да, или перерабатывал. Вот расскажи, как здесь происходило, потому что прогресс на месте не стоит, и само по себе слово это не должно быть ругательным, потому что он приносит новые технологии, и некоторые из них применяются в том числе и в искусстве, и в работе композитора-профессионала.
Да, на самом деле, это технология сэмплов, выглядит это так. Люди с хорошей звукозаписывающей аппаратурой вживую пишут, допустим, инструменты порознь и вместе, скажем, Лондонского симфонического оркестра, то есть лучших оркестров мира. Потом это оцифровывают. Ну, это ничего не значит, звук не становится искусственным. Просто
металлические
ничего такого не появляется. Это, ну как, и наша передача с тобой, Евгений, выходит в эфир в оцифрованном виде. Но наши голоса не приобрели роботообразных каких-то оттенков. То же самое с музыкальным звуком. А потом с помощью специальных программ я могу звуки, скажем, Лондонского симфонического оркестра использовать в собственных композициях. Кстати, когда вы смотрите голливудские фильмы последнего десятилетия, такие как «Аватар» или какие-то еще, там уже давно не звучит живых оркестров. Невыгодно их содержать, когда есть сэмплы. Это, кстати, с одной стороны, плохо, потому что оркестры необходимы. Живой жест дирижера не заменит абсолютно ничто. А с другой стороны, это спасение для таких, как я, для современных композиторов в России. Дело в том, что сейчас...
Технологически невозможно собрать большой коллектив, кто-то будет оплачивать эту работу.
Технологически это возможно, да, вот финансово. В советское время, если я показал свое сочинение на Всесоюзном радио, где тогда работал, скажем, Владимир Иванович Федосеев со своим оркестром, ныне здравствующий, к счастью, и когда оно, вот это сочинение, принималось худсоветом, то дальше у композитора не было забот. Его музыка исполнялась. Так вот было исполнено сочинение, о котором я упоминал, моего друга Владимира Довгани, его симфония «Михаил Черниговский». Это все прекратилось, и сейчас очень уважительно. Даже тот же Владимир Иванович Федосеев скажет: «Мне нравится ваше сочинение, Иван Сергеевич или Владимир Борисович, а остальные вопросы вы решите с моим финансовым директором».
Финансовый директор скажет: ну, а кто ваши спонсоры? Вот у нас такой-то бюджет.
Нет, он не будет спрашивать, деньги. Какие спонсоры. Он просто объявит, что репетиция будет стоить 10 тысяч евро, запись на диск еще 10 тысяч евро. Ну, сами понимаете, что для современного композитора, какой он ни будь, любого, это абсолютно непредставимо. И изредка исполняются оркестровые сочинения мэтров на съездах композиторов, и такого рода исполнение съедает почти весь бюджет, выделенный государством.
Само мероприятие, да?
Да, на все мероприятие. Вот. А для композиторов, скажем, моего поколения, это вопрос уже абсолютно нереальный. И тут на помощь, конечно, приходят сэмплы. Но несколько слов о самом сочинении. Дело в том, что это пока что главное сочинение моей жизни. Я только готовился к его написанию 5 лет. Я перечитал все источники, которые были возможны, от каких-то сборников малороссийских песен, сказаний, дум, до многотомных сочинений историков, чтобы понять эпоху Богдана Хмельницкого, потому что, как мне представляется, именно эта эпоха абсолютно совпадает с нашей по своим, так сказать, устремлениям.
Эпохой смуты, да, и тогда смута в середине 17 века, и сейчас мы наблюдаем эту смуту, смуту в головах, смуту в душах. И
там была
смуту
оккупация, скорее, не смута. Дело в том, что Русь была разделена в годы Богдана Хмельницкого до 54 года на две половины. Просто нам кажется, здесь, живя в Москве, что Россия вся была здесь. Но нет, половина России была там. Называлась она Русь Литовская или как-то иначе, но она была. И был Киев, был Смоленск, был Минск, был Чернигов, был Чигирин, откуда родом Богдан Хмельницкий, был Каменец-Подольский, Львов. Это все русские земли. И Богдан Хмельницкий поднял бой за веру. и за выживание народа. Национально-освободительная борьба смыкнулась здесь с религиозной. Мне кажется, это должно, хотелось бы, чтобы повторилось сейчас. Дело только за тем, чтобы появился Богдан Хмельницкий. А вот как бы образ вот такого казака-освободителя, он, наверное, в той музыке, которая вот сейчас...
Которая сейчас и прозвучит. Итак, «Казаки идут», оркестровая пьеса. Из работы нашего сегодняшнего гостя напоминаю, что у нас в гостях профессиональный композитор Иван Вишневский, и он написал такое крупное произведение, наброски драмы из украинской истории по Николаю Васильевичу Гоголю. Иван, ты воздал должное не только малым формам, не только симфоническим формам, но также и духовной хоровой музыке. Прежде чем поставить следующее произведение, это будет «Свети тихие». Ну, верующие православные христиане, конечно, знакомы с этим произведением, тем более текст положен в основу классически, всем хорошо знакомый. Многие композиторы обращались к этому произведению, и есть литургические сочинения, произведения, которые, тем не менее, имеют многих авторов. Иногда даже речь идет там не один, два, там три варианта, а много вариантов, более
десятка. Ну, в случае «Свети тихие» тут, наверное, тысячи. Если...
Тысячи. Да. Что тебя подтолкнуло обратиться к этому произведению, вообще к этому жанру обратиться? Как это случилось? Связано ли это было с твоим приходом к вере, к православию? И вот все-таки наличие такого большого количества вариантов. Это как? Хорошо, не очень хорошо. Каково твое отношение к многовариантности относительно духовной музыки?
Интересный вопрос, Евгений, да, постараюсь ответить. Но начну, наверное, с конца. Мое отношение к многовариантности очень хорошее. Дело в том, что эти тексты вечные, гимн «Свете Тихий» — самый древний чисто христианский текст. Ну, то есть у нас в богослужениях используются, скажем, псалмы Давида, да, они еще более ранние. Но вот, собственно, христианский текст, самый древний, это «Свете Тихий». Вот представьте себе, еще до императора Константина, еще в катакомбах, таясь, христиане, тепля свечки в ладонях, тихо поют вот этот вот гимн. И именно это желание воссоздать эту святую древность, наверное, мной двигало. Но я все-таки живу в 21 веке. А каждое время...
А музыка развивается, да? И
не
своя стилистика какая-то приходит.
Нет, нет, никакого линейного развития музыки нет. Музыка Римского-Корсакова, условно говоря, не как бы лучше, не более развита, чем музыка Глинки, а музыка Свиридова не более развита, чем музыка Римского-Корсакова. Просто они другие. На них есть отблеск сполохов времени. Извиняюсь, может быть, за закрасивленность этой фразы.
За величивость, да?
Да, но смысл именно такой. Это происходит помимо воли своего композитора. Вы слушаете Шостаковича и Прокофьева, вы понимаете, что речь идет о середине 20 века. Они не ставили себе целью. А слушаете Свиридова, и совершенно понятно, что речь идет уже о конце 20 века. В чем разница? Непонятно, она есть. Поэтому каждое поколение композиторов заново сочиняет свой «Свете Тихий», свою «Милость мира» и так далее. Вот основные христианские песнопения, гимны, тропари. Соответственно, я тоже здесь не исключение. А была и практическая задача, потому что, скажем, в Ахтырке, это родина моей мамы, бабушки. Дело в том, что у меня, как в русской народной сказке, получилось так, что фактически меня воспитали не мама с папой в большей степени, а дедушка с бабушкой. Это на Украине, в Ахтырке, недалеко от Харькова, Полтавы и Сум. Там я фактически, можно сказать, вырастал. И там был храм, который использовался в годы моего детства как место для танцулек. А сейчас он восстановлен. Огромное спасибо администрации города. Там висит табличка с именем моего предка, который этот храм поставил. И в храме служит замечательный священник, отец Игорь. И, в общем, он попросил меня что-то такое сочинить, простое, чтобы могли спеть клиросные певчие вот этого моего родового храма, поставленного моим прапрадедом. Его звали Никифор Чикало. Это было в середине 19 века. Так что, наверное, это сочинение где-то приношение этому моему замечательному предку, обогатившему русский мир еще одной прекрасной церковью.
Итак, «Свете Тихий» в исполнении хора Российской академии музыки под управлением Дмитрия Онегина.
Thank you.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения сегодня был журналист, композитор Иван Вишневский. До новых встреч в эфире!